творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в передачу «Треугольник». Сегодня, как и обещали, мы поговорим о кризисах, поговорим о болезни, как о кризисе, и поговорим о том, какую роль творчество, творческий подход, слово, фантазия играют в преодолении кризисов, насколько они могут помочь. У нас в гостях сегодня Аркадий Харьковский, практикующий психолог. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте.
Ну и надо сказать, что ведущий, конечно, тоже Мария Романова.
И Анна Ушакова.
Вот так, Аркадий, наверное, хорошо было бы начать с вашей деятельности, с вашего опыта вот в контексте этой темы. Чем вы занимаетесь?
Ну, сейчас эта практика называется «Сопровождение тяжело болеющих детей». И занимаюсь этим, ну, где-то с конца, вернее, с начала 90-х годов прошлого века. Вот как звучит.
То есть уже четверть века, можно сказать.
Ну да, да, да. То есть начали, впервые пришли мы в больницу где-то, ну не где-то, это был 89-й год, да, вот если так вспоминать, 89-й год.
А что вас привело тогда?
Ну, наверное, привел случай, потому что, когда я учился в университете, мне нравилось практическое направление, я искал активно каких-то людей, которые этим занимаются, и я не думал, что начну работать с детьми. Ну, вот, то есть в моем представлении это были взрослые, им нужно помогать, выходить из кризисов, там, преодолевать. Ну вот, кстати, про тему кризиса. Mm-hmm. Вот, и мой товарищ, с которым на тот момент мы занимались этим, он познакомился с врачом, который работал в одной из больниц московских, и вот появилась такая возможность прийти в отделение, где лечат онкологических детей, ну и как-то вот помогать им психологическими методами.
Я читала вашу статью тех лет, скажем, и там вы пишете о том, что большая проблема в медицине, что человек не воспринимается как единство тела и души, что человек воспринимается как объект. Это тогда было или это все продолжает сохраняться?
Вы знаете, ну, в каком-то смысле это продолжается, и я бы даже, может быть, как-то жестче сформулировал, что человек, он как человек-то не воспринимается. Это вот анекдот, я очень его люблю. То есть это анекдот из жизни, я очень люблю. Лифт, больница, лифт и разговор там медсестер или врачей друг с другом. Кто там поступил? Ну, поступило 3 коленки и 2, значит, черепно-мозговые травмы. Угу. То есть вот это...
Такой профессиональный цинизм.
Это не цинизм, это сленг, хотя сленг. Он отражает, конечно, вот какую-то такую дистанцированность угу. медиков, потому что ну, там, про выгорание можно, наверное, тут вспомнить еще про какие-то там проблемы, что, как они говорят, ну, нельзя же всем там открываться и всем подряд помогать, как бы вот с открытым забралом, что называется. Но вот это упрощение. То есть так люди экономят силы, и, наверное, это им в чем-то помогает. То есть они, в принципе, могут там работать.
Для того, чтобы сосредоточиться, наверное, да, на своей работе ну, и отстраниться да, от каких-то да, душевных да, переживаний.
Да, да. Потому что все-таки сопереживание — это тоже труд, и сочетать, допустим, хирургию и сопереживание, ну, это, наверное, ну, это какой-то личный дар, наверное, должен быть. Как правило, это сложно.
Тогда хорошо несколько специалистов сразу подключать вот, к лечению, к восстановлению одного человека. Один занимается душой, другой телом, третий духом.
Да, 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 конечно, это. Ну, вот это сейчас ну, как-то так продвигается немножечко в больницах. То есть командный такой подход, создается команда. В идеальном случае это врач, значит, это какой-то реабилитолог, это психолог, это соцработник, который воспитатель, там, учитель, который восполняет дефицит вот той обычной жизни, которой не хватает взрослым и детям. То есть, да, mm-hmm. это команда. И сразу встает вопрос все-таки взаимодействия внутри команды.
Да, как это получается? Что вы можете в своей практике сказать?
Это получается плохо.
Потому что в самом начале, может быть...
Получается это плохо, потому что нет единого языка, и все-таки каждый привносит... Ну, знаете, как про семью говорят, что если вот муж принесет в семью созданную им вот новую его, значит, какие-то радикалы из своей прошлой, да, где он был ребенком, а жена свое, ну, получится вот столкновение двух каких-то таких интересов. Вот то же самое и здесь. То есть врач, если принесет свой язык и свое понимание, психолог свое, там, воспитатель свое, получается такая каша, и, в общем-то, это вопрос языка, вопрос взаимодействия между людьми. И это сложно. То есть это...
А скажите, вот когда вы пришли в эти 90-е в больницу, то, что вы предложили, это было новаторством каким-то? Это вызовом было сложившейся ситуации?
Это было... Ну, вызова такого прямого не было, но для нас это был, это была возможность какой-то такой реализации. И да, на тот момент это было новаторство. Правда, оно было на волне... Ну вот, если помните, Кашпировский, Чумак, и иногда мамочки в больницах подходили, спрашивали, да, вы не ученик там Кашпировского, случайно, а то вот мы очень хотим к вам попасть.
Конкурент.
Ну да, 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 хотя, да, это было новое.
А то есть похожи были методы, или почему так люди относились?
Относились, потому что это не врач, и он пришел что-то делать, что-то помогать.
То есть психолог был вновь, как бы, да,
да,
вот
конечно,
в этой,
да,
атмосфере?
Да, да, да. Мы когда начинали, мы были лаборантами, не было даже ставок там таких.
А что вы могли бы рассказать? Вот,
а может
быть, случай какой-нибудь?
Нет, а что нового вы предлагали именно? Каков был ваш метод?
Ну, новизна заключалась в том, чтобы самого ребенка сделать участником лечения. То есть чтобы он не воспринимался только как объект медицинского какого-то воздействия, что по факту происходит, потому что ну, он лежит, и его лечат. И ну, если спросить вот, ребенка в такой момент, что ты делаешь в больнице, он говорит, ну вот я лечусь. А как ты лечишься? Ну вот есть там дядя доктор, который, значит, все знает, и он все, значит, как бы за меня решает. Вот. А с помощью методов представления заболевания, представления каких-то элементов лечения, там, например, там, химиотерапии или иммунитета, ребенок через собственное воображение, он начинает чувствовать себя участником процесса. То есть болезнь — это не что-то там где-то далеко в теле, до чего может добраться только специалист, а это вот я, да, это я, это ко мне относится, и я в этом участвую. То есть это вот... Ну, пожалуй, основная такая идея, что ли, была этого подхода.
Ну, тогда ребенку нужно было объяснять, да, в чем суть его болезни, как она выглядит и что происходит там в его теле.
Вот как раз не обязательно. То есть это можно делать, если сам ребенок, что бывает редко, затрудняется в этом. А основной смысл, чтобы узнать, как он себе это представляет. Потому что... Ну, например, вот, ну, это классический такой какой-то пример уже для меня стал. Вот клетки крови, они какие? И иногда можно услышать ответ, что они квадратные. Почему? Потому что они клетки. То есть, вот, допустим,
как в тетрадке.
Да-да-да, потому что клетки в тетрадке. Вот они квадратные. И он представляет себе квадратные клетки, и разубеждать его, что нет, они не квадратные, ну, вот никто не собирается, и просто продолжается работа вот с тем, что он сам вносит в эту ситуацию.
А как ему это помогает? Просто отвлекает или действительно влияет на процесс исцеления?
Это действительно влияет. Там есть, конечно, свои нюансы и тонкости, но да, это влияет на процесс выздоровления, на процесс лечения. И принцип здесь примерно такой же, как и вот, ну, в известном механизме плацебо. То есть ведь дается таблетка, которая ничего не несет. То есть там активного вещества нет. Но она работает так, как если бы активное вещество там было. Почему? Потому что есть представление человека о том, что должно происходить. И работает, собственно, вот это представление. Представление не в смысле фантазии, а вот какое-то вот суждение, да, если это какие-то такие слова подбирать. То есть то, что я думаю, ну, я думаю, хотя и словами, внутри этих слов всегда есть образ. То есть внутри слова всегда есть картинка. И вот эта картинка может быть развернута, то есть она может быть представлена как зрительный образ. И так же, как в плацебо-эффекте, почему-то, да, ну, в общем-то, это какие-то таинственные процессы, где вот, которые происходят как-то на грани души и тела. Вот здесь то же самое. То есть вот происходит какое-то, ну, как бы это сказать, там, включение, да, вот включение вот этих внутренних механизмов, которые, то есть организм получает просьбу, да, не хочется называть это командой, он получает просьбу от ребенка с указанием, что он хотел бы получить. То есть я хотел бы, чтобы вот в этом месте, вот там, где болит, вот это, ну, и образ болезни здесь, может быть, превратился во что-то другое. И это уже образ какой-то здоровья.
Это типа вот тренинга, да, какого-то?
Ну, это...
Модное было когда-то.
Это было
слово,
модное, да.
Да.
Аутотренинг использует... Это тот же вектор, да, это тот же вектор, что и аутотренинг, то есть какие-то непонятные мне процессы в теле превращаются в понятные мне образы, переживания, ощущения. Потому что, ну, когда, допустим, образ, что вот там руки или ноги наполняются теплой водой, ну, понятно же, что там нет никакой воды, но ведь они теплеют, они же действительно изменяют свою температуру. То есть организм понимает язык образов.
Это вообще удивительно. Получается, да. Что творчество, оно целительное.
Да, да. Да,
вы сказали, да. Это что таинственный мир, да, и мне это... тоже это видится таким чем-то сверхъестественным, но при этом это такой сверхъестественный процесс и таинственный, но в котором ребенок может быть управляющим, то есть он как участник становится чего-то нереального, что ли.
Ну, да, совершенно верно. Но оно действительно таинственное, да, вот оно реальное, но оно таинственное, потому что непонятно. Непонятно, как
да,
это
нереально
происходит.
И неправильно. Это же происходит,
да,
значит, это реальность.
Да. Это непонятное. И вот, ну, тайна, пожалуй, самое такое лучшее здесь слово. Это, и, знаете, вот уж сколько вроде бы в этой теме, и эту тайну не хочется... То есть
раскрывать.
Не хочется рационализировать. Да, нет, ну, то, что раскрывать, а как-то вот ее превращать в понятное. Потому что и тогда... Часть чего-то вот такого хорошего уйдет, таинственного.
А расскажите какой-нибудь случай конкретный, может быть, с каким-то ребенком, как это было, как он описывал, и какие-то вот результаты должны же быть, да, положительные, мы так понимаем, что что-то там было такого действенного.
Ну, я расскажу случай, который для меня, это одна из первых маленьких пациенток, девочка 11 лет, и это вот, ну, для меня это какой-то такой, знаете, случай, который, образ, который остался на всю жизнь. Она, когда представляла иммунитет, это было одно из направлений работы, она, да, потом попросил ее нарисовать, она нарисовала его красным. Ну, красный и красный. Ну, подумаешь, мало ли, вот захотелось красный. Потому что это часто бывает, что, значит, они же видят, что кровь красная, да, вот там мышцы, там мясо, да, оно красное. Поэтому что-то там красное. Вот. А через какое-то время, значит, следующий рисунок, она когда рисовала иммунитет, он уже был другого цвета, он был синий. И на вопрос, вот почему так вот... Откуда? Причем никто не говорил ничего, да, то есть это было вот такое ее спонтанное, как бы творческое решение. В ответ на вопрос, почему так произошло, она сказала, что вначале, значит, как она объясняла, что почему она заболела? Вот есть же иммунитет, почему вот он не справился сразу с болезнью? А он проспал. И есть такое выражение, что да, вот иммунитет проспал болезнь, оно употребляется, ну, и в быту, и иногда врачи это говорят. Вот. Так вот, он красный был, потому что его разбудили. Он спал, а его разбудили, поэтому он красный и злой. А когда он проснулся и понял, что вот что от него нужно, он стал обычного синего цвета, то есть он подобрел и стал, так сказать, относиться уже с пониманием к происходящему.
Интересно. Но как-то комментируют эти детские рисунки? Им что-то говорят, что вот ты неправильно нарисовал, например, или наоборот, молодец, правильно.
Ну вот это ловушка, вы в нее попались, и это стандартная ловушка. Потому что, да, здесь, понимаете, здесь вот нет правильного или неправильного. А вот, потому что вы нарисуете иммунитет другим и другого цвета, и я вам скажу, это неправильно, потому что девочка нарисовала другое. То есть вы рисуете свое, это ваше представление о происходящем. Вот. У меня там, допустим, может быть какое-то свое представление. Иногда взрослые люди, вот там, допустим, даже врачи, они представляют иммунитет как такой сложный компьютер с кнопками, на котором там можно регулировать какие-то, значит, параметры, функции и прочее. Поэтому здесь вот я почему пошутил насчет ловушки, что это нету здесь правильного или неправильного. И сказать, что ты нарисовал неправильно, ну, понимаете, да, во-первых, он сразу как-то...
Погрустнеет,
потому что, ну как, вот я же старался, а мне сказали, это как в школе. А здесь не школа, здесь, ну, вернее, здесь школа, но она просто про другое.
Угу. Про творчество.
А это не сродни тому, что есть такой метод в психологии нарисовать, например, свой страх там или свою ситуацию нарисовать, так, тем самым ее как бы проиграть и разрешить?
Это близко к этому, это близко, но все-таки не совсем это. Потому что, то есть, задействуются очень похожие механизмы. Вот в том, что вы говорите, да, это что-то внутреннее, непонятное мне, и когда я это как бы представляю, предъявляю другим, в том числе и себе, я это вижу, я могу как-то к этому относиться, да, и к этому, да, и на основании вот этого отношения какие-то там могу
проясняется что-то,
да, для меня самого. Вот здесь это тоже есть, вот это тоже есть, но это, ну вот я так сразу, наверное... Не смогу.
Ну, понятно, раз это тайна, то тут и не дашь всех определений.
Да, да, то есть здесь вот это что-то, это я для себя что-то открываю новое, да. Ну, в этом смысле, да, наверное, если вот не усложнять.
Некое
жизнь,
прояснение, да.
Да.
Всех, но
да.
Только по-детски, поскольку
да, тогда,
вот через
образ какие-то. Да, тогда ответ, да, похоже. Да, да, да.
Ну что ж, очень интересно. Друзья, у нас сегодня в гостях психолог, практикующий психолог Аркадий Харьковский. И мы начали вот с болезни, и дальше будем, наверное, говорить о болезни как о кризисе, а потом о кризисах вообще, как мы вам обещали. И если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните нам, пишите. Я сейчас напомню наши координаты, и через минутку мы продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, у нас в гостях сегодня практикующий психолог Аркадий Харьковский. И мы начали с очень интересного такого, ну, интересной темы о том, что существует некая тайна нашего организма. Он понимает язык образов, как это действует до конца, не может сказать даже специалист, но тем не менее это используется в лечении, используется для того, чтобы помочь даже ребенку. Такие методы вот Аркадий использует. И у меня тогда следующий вопрос. Давайте как бы сделаем пошире эту ситуацию. Вот болезнь как кризис. Это вами предложенная тоже одна из тем нашего разговора.
Да-да.
Почему болезнь — это кризис? И вообще, может быть, начать вообще с того, что такое кризис?
Что такое кризис? Ну, если попытаться дать какое-то определение такое вот сразу, да, сходу, то это ситуация, в которой человек оказывается, и которая задает человеку вопросы, на которые он, ну, желательно, чтобы он постарался дать ответ. Это если так вот широко философически. Вот. С другой стороны, кризис есть, продолжая тему болезни, ведь кризис есть и внутри самой болезни. То есть вот там состояние критическое, например, говорится. Кризис, то есть это когда, это перелом, это когда вот будет выздоровление или все закончится как-то по-другому. Разрешение ситуации, если вот другое греческое слово употреблять, это лизис, то есть это решение. Получается, кризис — это вопрос, это задачка, это то, что вот предстоит решить.
Угу.
Вот если, ну, если вот так вот для начала.
Ведь кризисы разные бывают. Вот возрастные кризисы, модно сейчас о них говорить, да?
Да.
Кризис,
финансы.
Финансы. В работе, может, творческий кризис. Вот бывает что, да?
Да, 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 конечно.
То есть это все общее, да, для них. Болезнь. Если мы говорим о болезни, вот, ну, скажем так, допустим, уже если не о детях говорить, а о взрослом человеке, то как ему следует посмотреть на эту ситуацию, если он оказался действительно в ситуации серьезной какой-то, серьезного заболевания?
Если это серьезное заболевание, то есть такое понятие «экзистенциальный кризис». Оно применяется... И в случае вот какого-то тяжелого заболевания, и вообще, когда как бы существование, жизнь человека ставится под каким-то вопросом, ставится под вопрос. И специалисты выделяют стадии. То есть сначала человек говорит «нет», да, вот «нет». Это все, то есть стадия отрицания, так называемая, когда просто происходит несогласие со всем происходящим. Может отрицаться диагноз. То есть вот врачи говорят одно — человек отвечает, нет, вы ошиблись, он ходит там по врачам, пытается каких-то специалистов других найти. То есть он не соглашается вот
с реальностью,
как бы, да, с реальностью, да, с тем вопросом, который ему жизнь задает. То есть вот факты, да, вот с этим нужно что-то делать. Он говорит, нет, факты вот не такие. Я считаю, что реальность, ты ошибаешься. Вот. Дальше, возможно, они не идут в таком порядке, каком я их сейчас вот попытаюсь как-то озвучить, но общая канва вот такая. Потом, может быть, значит, так называемая стадия отрицания, когда, прошу прощения, агрессии, когда человек, он уже признал реальность, но он не признает ее вот, то есть он признал ее факт, да, но он не признает ее такой, с которой нужно как-то взаимодействовать, да, и он пытается действовать через обвинение, например, врачей, там, близких родственников. Это вы виноваты в том, что так произошло. Это вот ты, значит, врач виноват, потому что ты поставил мне не такой диагноз. То человек ищет, ну, грубо говоря, крайнего, да, в этой ситуации. Опять-таки, получается, он не... Ну, он не включается сам, да, то есть вот он как участник диалога жизни, он не присутствует. Если такой подход не дает своих результатов, а он не даст, потому что, опять-таки, цель кризиса, наверное, установить диалог с реальностью. Так вот, если этот подход такой, в кавычках, агрессивный, результатов не дает, то начинается торг. Я, допустим, торг с некой высшей реальностью. То есть это может быть с Богом, с судьбой. Плюс здесь в чем? Это начало диалога. То есть я предполагаю, как человек, попавший в кризис, что есть что-то, что не подвластно моим силам. Я не могу с этим справиться, вот, так сказать, через силу. Я пытаюсь поторговаться. Вот я поставлю там столько-то свечек, я там объеду столько-то, значит, мест там, каких-то там таких, значит, важных и значимых. И тогда я получу искомое. Это тоже не работает, и человек сваливается в депрессию. Ну, депрессивное состояние сейчас у всех на слуху, я думаю, не стоит, да, угу. Как-то на этом. То есть это когда все плохо, грустно, и вот все, жизнь...
Отчаянное, да, положение?
Отчаянное, да, угу. Да.
То, что вы говорите, мне кажется, вообще к любому кризису применимо.
Да.
Вот я так прикладываю к творческому кризису.
К творческому,
то же самое, ищешь виноватых сначала.
Да.
Потом
да.
Не хочешь соглашаться, да, вот да, не хочешь там идти делать что-то. И пока не начнешь этот диалог с реальностью, ничего не получится, собственно.
Да, конечно, конечно.
Но еще такое ощущение, что какую-то опору себе ищешь, потому что в кризис чувствуешь, что вообще все ну, полная бесконтрольность, что ли, что у тебя все из рук валится, и ты уже не контролируешь свою дальнейшую жизнь. И хочется встать на какую-то твердую почву.
Хочется контроля, да. Угу. Хочется контроля, действительно, это так. А реальность показывает, что нет контроля. И как раз вот этот вот поиск опоры, он заканчивается... Ну, в идеале, да, он заканчивается тем, что человек находит для тебя, для себя какие-то ценности, ну, вот они одновременно и внутри, да, меня, mm-hmm. То есть я не могу их найти вне. Я, даже если я их нашел вне, я должен их как-то усвоить, они должны стать моими. То есть это не костыль, да, это какой-то вот, какая-то моя собственная, там, мой собственный скелет, который держит меня изнутри. Mm-hmm. Вот, и это, конечно, в первую очередь какие-то, ну, такие смыслообразующие вещи. То есть ради чего? Вот это все ради чего? Собственно, и дети тоже, если вот так немножко вернуться, дети тоже это понимают и, ну, часто задают вопрос. Ну, дети, я имею в виду уже подростки. Да? Угу. Вот это вот все, вот я это терплю. Вот, собственно, вот зачем? Ради чего все это?
Да, главный вопрос.
Да.
Ну, тогда вот у меня такой вопрос возникает. А можно ли заранее подготовиться к кризису? И нужно ли вообще это делать? Ну, то есть, чтобы не стать таким человеком, который все время только и думает, вот что бы ни случилось, и как мне к этому подготовиться. Но, с другой стороны, такое ощущение, что кризисы неизбежны. То есть, в любом случае, что-нибудь, да, оно произойдет такое критическое. Тем более, мне так понравилось, как вы сказали, что это диалог с реальностью. Что, да, то есть цель-то есть в кризисе, значит, он случится, и цель в нем есть. Но, может быть, тогда стоит как-то подготовиться заранее.
Ну, понимаете, ну, если вот так как-то в шутку перевести, то подготовка к кризису, она может тоже привести к кризису, потому что я буду так напрягаться и ожидать чего-то плохого, да, что я вот... Опять я потеряю... Я заранее потеряю связь с реальностью. То есть я начну бояться заранее, там, ну, бояться в кавычках или действительно бояться. И нарушится. Нарушится тогда уже сейчас мой диалог с реальностью, потому что сейчас-то тоже что-то происходит. Я жду.
Ну, да.
То есть это вот ситуация студента перед экзаменом. То есть вот экзамен будет, я боюсь, я готовлюсь, но это не отменяет же каких-то дел, которые сейчас мне нужно делать, насущных, да, каких-то. Поэтому, но если серьезно, то кризис... Я думаю, что само понимание того, что они есть, они неизбежны, и это естественный ход развития, оно облегчает жизнь. То есть пожар, да, а это мы знали, что это будет, вот это пришло, давайте думать, что с этим можно сделать.
Темная полоса неизбежная, за ней будет светлая, да? Как это, зебра?
Это если... Зебра — это, знаете, зебра — это про отношение, наверное, к кризису и к жизни вообще. Потому что...
Сам кризис — это не черная полоса,
кризис,
да?
Это не черная полоса, потому что, если вспомнить... Вот есть такие замечательные слова Антония Сурожского, митрополита Антония Сурожского, о кризисе. Он пишет следующее. Я примерно так на слух, я на память не помню дословно. Что, во-первых, кризис — это... некий суд, да, когда я должен поставить под вопрос прошлое с тем, чтобы извлечь какие-то выводы из этого и иметь возможность двигаться дальше. А потом он приводит перевод слова «кризис» на китайский язык. И там получается такой новый смысловой оттенок, что кризис — это открывшаяся возможность. И понимаете, да, что если мы назовем кризис темной полосой, а там в ней есть что-то нужное для меня, для будущей жизни. То есть тогда мы вот это понимание для себя закроем и ограничим себя.
Тогда это скорее светлая полоса выходит.
Это просто полоса, да. Это некое чередование этапов. А уж в какой цвет мы их раскрасим, если у нас два цвета или там один черный карандаш, то черно-белое, если... У нас палитра более разнообразная. Мы можем какими-то там разбавить другими цветами.
А что бы вы сказали о возрастных кризисах? Вот модно сейчас про них говорить. Кризис 40, кризис 50. Я не знаю, может быть, и 30 тоже есть кризис.
И даже детские есть.
Что самое важное нужно об этом знать? Допустим, про свой путь, про путь своего ребенка тоже может быть.
Пожалуй, повторюсь, что это, во-первых, что это неизбежно. Да, то есть какие-то этапы будут. И это этапы роста. То есть кризис — это... То есть человек, если мы представляем как некий монолит, который вот просто из прошлого передвигается в будущее, это одно. Тогда мы будем каждый кризис переживать как потерю какую-то. Потерю невосполнимую. Если же понимать человека как такой ряд... Ряд чего...
Этапов взросления. Как этапов,
этапов, да. То есть это рождение. Вот, наверное, давайте, пусть это будет слово таким рабочим. То есть это рождение. Вот то, что раньше было, допустим, в каких-то культурах таких, как говорят, традиционных, это вот обряд инициации. То есть ребенок умирал как ребенок и рождался как взрослый. Это же тоже кризис. Сейчас для этого не нужно уходить там куда-то в джунгли, там ловить пантеру и... ее потом как-то с ней там сражаться, но вот эта вот суть, например, превращение ребенка во взрослого, суть этого процесса, она остается. То есть я должен в каком смысле... здесь вот я сейчас скажу, да, и получается такое противоречие. Умереть как ребенок, но это не значит, что ребенок во мне умирает. Да, то есть как некий слой жизни, да, это остается. На первый план выходит другое, и уже какие-то задачки другие становятся приоритетными. Но это постоянная такая если так совсем тему кризиса как-то обобщить, да, то это какая-то вот игра жизни и смерти, потому что что такое смерть? Это вот кризис кризисов. Да? Это когда все прошедшее ставится под вопрос, и то, куда я иду, уже там я буду каким-то другим и новым. Вот. И вот такие микропроцессы, они происходят в течение всей жизни человека. Вот, наверное, вот так.
Что-то умирает в нас, и что-то рождается время.
Да. И если что-то не умрет, оно помешает рождению чего-то нового. Вот тогда можно, сейчас, прошу прощения, можно говорить тогда об инфантильности. Вот человек остался, он как бы застрял в детстве.
Вот знаете, у меня просто есть такая возможность, у меня много племянников. Я наблюдаю переход вот их из детского возраста в подростковый. Меня это просто поражает. Это как бы возникает другой человек, да?
Да.
Ну, вот. И ты уже... Да, вот то, что было в прошлом, так хочется оставить эти детские игры, детские отношения, но ты понимаешь, что как бы сквозь это прорастает что-то удивительное новое, да?
И начинаешь
к этому подстраиваться. Это тоже интересно, но другое совершенно.
Да. Это такой действительно хороший пример. И классический вариант возникновения проблем, когда родитель или какой-то, как говорят, значимый взрослый, вот хочет оставить вот того прежнего, потому что он маленький, с ним можно посюсюкать.
Как-то милый там, такой, да.
Миленький, да. А тут какой-то ежик, который, значит, говорит, не хочу, не буду, там, отойдите все. Да, закройте дверь, там, значит, я пошел гулять. И он вызывает такое как бы отторжение, вот этот ежик, потому что его сравнивают с тем белым и пушистым мальчиком или девочкой, которые были до того. И вот этот вот у взрослого автоматическое такое желание сохранить то и отторгнуть это, оно как раз...
Прям с ним бороться приходится, вот по себе знаю, с этим желанием.
У взрослого тоже возникает кризис.
И как раз здесь вот очень, очень хорошо мы вышли на эту тему, что это не кризис где-то внутри меня, в какую-то я полосу попал, и в ней сижу, и не знаю, как выбраться. А мы же живем всегда в каком-то взаимодействии живом, и участвуют всегда другие люди. И вот это всегда кризис, да, он мой, там, личный, внутренний, там, средних лет, еще каких-то там лет, но он всегда в каком-то, опять-таки, в диалоге с реальностью происходит. И в этой реальности другие люди — это часть мира тоже, вот, если так говорить.
Ну, как-то так складывается, что картина такая, что надо укреплять свою опору, и всем остальным ветрам уже позволять на себя дуть и штормам приходить, чтобы рождаться и рождаться во что-то новое. Но при этом стоять твердо так, крепко взаимодействовать.
Да. Ну, наверное, так, да. Это, пожалуй, что так, да.
А вот мне еще так хочется немножечко развить эту тему, диалог с реальностью. Вот как его эффективнее вести, этот диалог? То есть разговаривать об этом, размышлять, кому-то рассказывать...
Разговаривать, размышлять. Ну, пожалуй, вот все, что вы перечислили. Если... Ну, здесь можно вспомнить Виктора Франкла. Был такой психолог, переживший концлагерь. И, ну, пожалуй, один из немногих людей, который как-то имеет право писать там про ценность жизни. Вот, действительно, потому что на своем опыте он это все прожил. Вот. Он... очень интересные у него так и есть слова по поводу ответственности. Что такое ответственность? Можно понимать по-разному. Он предложил такую красивую формулировку, что ответственность — это вот жизнь у меня спрашивает, а я отвечаю. То есть, опять-таки, вот, продолжая возвращаясь к теме кризиса, это ответ на какой-то вопрос. То есть это не я всем задаю вопрос, что вот там этот мне должен там то, это должен мне все, вообще мне жизнь что-то должна, там, родина, там, не знаю, там, люди окружающие. А это я должен ответить на этот вопрос.
Вот это такая совсем другая позиция.
Да,
то есть надо допустить такую мысль, да, что кто-то может мне вопросы задавать.
Да. И в этом, кстати, вот ветра, про которые вы перед этим говорили, это вот, да, открыться. Потому что если я... то есть я должен слышать, да, я должен слышать эти вопросы и как-то быть к ним относительно чутким. Вот. Не сдуваться этим ветром, то есть у меня есть своя позиция, но и не прятаться от него там в какой-то гермомешок, потому что иначе я что-то пропущу.
Мне кажется, очень важна эта мысль уйти от этой позиции, что мне должны, вот меня недолюбили, мне не додали, что она часто нами завладевает.
Да.
Я как раз вчера слышала интервью с одной женщиной, она про семейные отношения про свои рассказывала, и ее спросил психолог, он говорит, а что вы делаете, если вы чувствуете, что вас вот недолюбливают, вам чего-то не хватает? Она говорит, а я стараюсь больше вглядываться, вслушиваться в своего мужа, понять, что ему нужно от меня. И тогда, говорит, рождается вот эта ответная реакция. То есть вот эта позиция, мне кажется, очень важна.
Да, ну вот, то есть, как бы выхода из своей какой-то субъективности, да, вот это вы имели в виду.
Да. Ну и тоже желание как бы давать сначала, а потом тебе дастся, да?
Да. Ну, конечно, так справедливости ради, надо сказать, что сложно. Вот этот вот дефицит, он, если он возникает в каком-то раннем детстве, то он очень болезненно воспринимается людьми. Uh-huh. И это такая, знаете, ну это вот, собственно, то, что называется травмой, да, в каких-то там техниках, техниках, подходах. Вот. Это действительно травма, которая требует какого-то внимательного к себе отношения и какого-то, может быть, и лечения, да, в таком психотерапевтическом смысле. Потому что, да, головой, что называется, человек все понимает. Да, это вот мне там, да, у меня там какие-то отношения были такие, там, и такие с кем-то из родителей. Да, я понимаю, что вот это все так, но чувствую я как, это как боль.
Да.
И вот это вот разделение на голову и так сказать, эмоции, тело, да, на эмоции, оно как бы болезненно, да. Оно болезненно, и оно мешает человеку.
Я слышала даже такое выражение, что мы вот вообще, общаясь, вскрываем травмы друг друга. Вот. А что с этими травмами вообще действительно делать? Как их лечить? Понятно, вот мне знакома эта ситуация, когда ты головой понимаешь, а чувства твои ранены, и ты не можешь никуда деться от этих эмоций.
Ну, если... Значит, что с этим делать? Ну... Вопрос такой, знаете, вот сломана нога, что с этим делать? Ну да, надо как-то разбираться, лечить, надо что-то.
Ну вот я спросил, как лечить травму?
Как лечить травму? Если вот в рамках вот этой вот метафоры про разделение эмоций и головы, то желательно найти какое-то что-то общее, да? То есть, вот, кстати, то, что вы сказали, говорили перед этим про рисунки, это вот сюда может быть применимо. То есть, нарисовав что-то вот из какого-то своего опыта, я делаю это для себя видимым, да, вот я отношусь к этому не как внутренней какой-то боли, а это uh-huh. какой-то передо мной находящийся там образ или предмет, и уже к нему может возникнуть новое отношение. То есть, увидев, ну, что называется, со стороны, я могу по-другому к этому отнестись. А, так это вот, значит, то-то, то-то, то-то. И вот это новое отношение, оно дает какую-то свободу. То есть, внутреннюю свободу. Если до этого я был зажат, в том числе вот непониманием каким-то, вот, что с этим делать, что... То есть, я могу уже себе там с утра до вечера задавать этот вопрос и не получить ответа. Вот. А вот этот вот образ, он по-новому. Вот, а это может быть вот так. Да, это же похоже вот на то-то, на то-то, на то-то, не знаю, там, на какое-то погодное явление, на какую-то, не знаю, там, фигуру, на какой-то пейзаж или еще на что-то. И по ассоциации мое отношение вот к реальному пейзажу или какой-то фигуре, оно дает мне степени свободы. То есть я обретаю свободу относиться к этой проблеме по-другому. Ну, и в идеальном случае, конечно, к этому прибавляются и новые переживания. Это вот те самые чувства, которые проявляются. То есть как бы в обход проблемы.
Угу. А мне вот вспоминается один случай. Я не знаю, честно говоря, насколько он истинный, но есть вот такой автор, Энтони Бёрджесс, и он написал книгу «Заводной апельсин». И насколько я знаю историю создания этой книги, что он очень был сильно болен, прям смертельно болен, у него был рак головного мозга, и, в общем, он готовился уже к смерти, и для того, чтобы обеспечить свою семью, взял и написал книгу. Хотел, чтобы эта книга принесла доход его семье. Но пока он ее писал, в общем, у него этот рак исцелился. Куда-то ушел. То есть такое ощущение, что он как-то выписал весь свой рак в эту книгу. То есть какой-то творческий такой путь восстановления, что ли, вот, лечения.
Да, это, ну, это действительно, это про это, да. Изменение. То есть он, ну, смотрите, во-первых, он, если возвращаться к стадиям кризиса, он согласился с тем, что это происходит. И он как бы пошел навстречу этой проблеме. Да, это произойдет, но вот до того, как это произошло, я сделаю то-то, то-то и то-то. То есть он ответил, да, вот этой реальности болезни. И те шаги, которые он... То есть, может быть, вот это явилось ключевым на самом деле вот в этой ситуации.
Тоже своеобразный диалог.
Диалог, да. Человек открывается этому диалогу. И ну вот мне вспомнился, допустим, если говорить про зависимых людей, есть... Вот общество, да, анонимные алкоголики, там и 10 стадий. И там первый шаг, который человек, ну, должен, да, в кавычках, должен сделать, это сказать, да, вот у меня есть такая проблема. И все остальное строится на этом. Вот пока он не скажет, пока он считает, что да нет, я там с понедельника или там со вторника легко с этим расстанусь, он не, как бы не находится в диалоге в этом. Да, он говорит, нет, я, вот, у меня нет этой проблемы фактически. Ну вот смысл такой. Когда он сказал да, он открывается какой-то реальности. И,
то есть да, человек отрицает, да, получается, да, реальность какого-то момента.
Да, да.
А но при этом он все равно находится в кризисе? Или
да,
вот
конечно.
Когда он уже сказал «да», вот тогда уже такой пик кризиса или какая-то критическая масса там
облегчение,
наступило?
Облегчение,
или...
наступает.
Какой, ну, мне интересно, вот
когда
почему...
Когда начинается кризис?
Нет, да, когда это тоже, но почему некоторые люди сразу готовы признать и быстрее начать заниматься помощью, а другие вот оттягивают этот процесс? То есть либо у них еще кризис такой сильный, не наступил, если они еще как-то могут жить и отрицать это, или что тут?
Ну, как минимум, что все люди разные, потому что даже если вот опять пример брать из детей, есть такое направление, ну, как техника, да, можно даже сказать, информирование, то есть ребенку рассказывают о той процедуре, которая будет, там, операции или какой-то этап лечения. И некоторые дети одинаковые там по возрасту, по какому-то там развитию интеллектуальному, там эмоционально какие-то такие хорошенькие, сохранные. Одни говорят, да, расскажите мне, мне очень интересно. Другие говорят, нет, я буду бояться, даже если вы мне расскажете что-то хорошее, не надо, вот оно придет, и я буду, значит, там с этим разбираться. То есть они просто знают за собой эту особенность и вот себя так обезопашивают, да. Сохраняя, наверное, какой-то ресурс для того момента, когда это действительно наступит. Ну, если я ответил.
Да, или до тех пор, пока они могут что-то контролировать, да, они продолжают это делать.
Ну, да, да, да. А кто-то боится потерять контроль, кто-то боится контроля, потому что вместе с контролем я ту самую ответственность получаю. То есть я контролирую, что делать-то?
Да.
Что делать? Не знаю, что делать. Тогда да ну нафиг, это контроль, лучше я там посижу, значит, там чай попью.
Интересная тема, она уже у нас присутствует, наметилась, и хотелось бы ее назвать, еще, может быть, что-то успеть о ней сказать. Это кризисы и творчество. И у нас вообще такая передача о творчестве, поэтому... Может быть, какие-то более конкретные еще какие-то советы, творческие техники вот, в кризисной ситуации?
Сложный вопрос.
Ну, можно просто размышления, если нет конкретно.
Ну, выглядит так, что кризис — это не то место, где нужно вообще закрываться от творчества. По моим ощущениям, что наоборот.
Ну, в этом смысле, да, конечно, сам кризис... А, ну, можно так, да, спасибо, выручили. Можно и так развернуть, да, что как раз... То есть, что такое творчество? Это... Что такое творчество? Это же какое-то свободное, да, свободное проявление чего-то вот в человеке, что я позволяю проявиться в мире и миру, как бы, то есть я даю, ну, художник, например, вот он хочет написать какую-то картину, да, или написать стихотворение, то есть это же, то есть приходит к нему муза, она дает какой-то первоначальный импульс творчеству, а дальше он это оформляет как-то в некий такой вот, ну, опять же, продукт, объект, да, в какое-то произведение, да, произведение. И кризис ведь точно так же. Вот он приходит и спрашивает человека, вот как ты будешь жить дальше? Будет ли это болеющий человек, будет ли это художник, который там, ну, что-то как-то переосмыслил, да, какую-то свою жизнь, какие-то свои там представления, и он должен теперь даже свое творчество изменить, потому что он не может писать там, например, так, как раньше. А как по-другому, он не знает, потому что он еще не понимает, что произошло. И здесь вот это вот поиск какого-то... Да, и ну, если к нему придут и скажут, ну вот там, закрой глаза, там, представь, что ты там... Скорее всего, он это не будет воспринимать, потому что это ну, может помешать ему вот, какому-то именно поиску индивидуального какого-то выхода из кризиса. То есть в этом смысле творчество — это... поиск чего-то своего в этой вот данной конкретной ситуации.
И активная позиция, наверное.
Да, безусловно, да, конечно, конечно. Ну, сам поиск, он предполагает, что я, если я ищу, я, да, я, я чего-то ищу.
Ну да, не просто лежу на диване, жду, когда оно пройдет. Да, когда же оно пройдет?
Да, да, да,
а
да,
как бы,
ну вот на примере детей, наверное, это особенно хорошо проявляется, да, что у них, ну как, они еще не стали взрослыми, вот как вы говорите, что они гении, да, независимо от того, они болеют или не болеют.
Они более открыты, да, более пластичны по, вот по сути, по природе. Конечно, они могут быть там придавлены как-то обстоятельствами там, жизни либо лечения, но вот творческий потенциал у них, вот та самая составляющая воображения, фантазия, она у них более, как бы более развита. Они просто больше опираются на эту вот особенность свою. И
а вот интересно, как-то это можно поощрять, творческое их, не знаю, начало, потенциал их? Потому что вот мне представляется, что если ребенок болен, то у взрослых, ну, либо жалость к нему, да, потому что, конечно, детей как-то больше жалеешь. Им можно все время быть, говорить ему, ах ты бедный и несчастный, и вот всю жизнь-то тебе сгубили. И, и либо наоборот, какой-то другой подход. Но вот как? То есть все равно же он болен. То есть как к здоровому к нему не будешь относиться. А где бы эту золотую середину найти?
Вот, да, здесь вопрос золотой середины. И, наверное, надо исходить все-таки из конкретного человека. Потому что, ну, кстати, могу сказать, пожалуй, так с какой-то ответственностью, да, что большинство детей уже вот в таком в осознанном возрасте, там, подростки, не любят, когда их жалеют. Вот это вот слова одной девочки, например, там, по-моему, 16 лет. Она говорит, я ненавижу, когда начинают, да ты утепусенький, там, бедная, несчастненькая, там, потому что
не помогает,
они понимают, что это, во-первых, человек не понимает, о чем он говорит, потому что это вот, ну, как бы, это сложно, очень сложно воспринять со стороны. То есть, да, да, жалко, да, тяжело, но понять это можно только изнутри, вот оказавшись там, на самом деле. Вот. И соответственно, на какую-то возможность выйти на разговор, они откликаются практически сразу. И, ну, если вот какую-то рекомендацию, хоть что-то должно конкретное, да, от меня тут прозвучать. Разговор может быть на самые общие, самые, вот первый разговор знакомства, да, он может быть вообще не затрагивая тему болезни. Просто вот что тебе нравится, а что, что тебе нравится, причем ну, это вот какие-то тонкости, да, в настоящем времени. Чем ты занимаешься? То есть, при том, что я понимаю, что он уже там полгода ничем не занимается, потому что он лежит в больнице. Но что тебе интересно? Мне интересен футбол, да. И тогда можно рассказывать там, вернее, расспрашивать как-то про футбол, потому что он им занимался, а сейчас он там обездвижен, да, и не может заниматься. А не там про то, какие у него лейкоциты, там, не про иммунитет. То есть это все потом.
У нас минутка так с небольшим остается. И, а можно пару слов сказать о вашей книжке? Это не секрет?
Нет, это не
Скажите
секрет.
Скажите пару слов. Я знаю, что ваша книжка выходит скоро в издательстве «Никея». Вот как раз связано с вашим опытом.
Да, в этой книге я попытался как-то ну, более-менее систематически изложить вот тот опыт, который за эти годы появился, и ну, поделиться, пожалуй, поделиться этим опытом. Вот. Это рассказ о детях болеющих, и основная такая идея этой книги — это ну, знаете, вот образ проводника, который водит по какому-то месту неизвестному. То есть он сам не отсюда, но он что-то про это место знает и хочет познакомить пришедших туда людей с его, так сказать, коренными жителями, обитателями. Вот, наверное, какая-то вот атмосфера вот такая. Я постарался такую идею воплотить в этой книге.
Спасибо большое. Ну, друзья, вот подходит к концу наш разговор. Я бы сказала, что он получился о кризисах и творчестве, наверное. Вот так вот. Мы сразу не могли найти тему, да. И спасибо большое нашему гостю за вот такие интересные какие-то мысли вообще. Я вот прямо по-новому посмотрела на ситуацию кризиса. Да. Как-то какие-то свежие получила идеи и вдохновение. Надеюсь, друзья, что и вы тоже. На этом мы с вами сегодня прощаемся. У нас в гостях был Аркадий Харьковский, практикующий психолог. И всего доброго до следующего вторника, до следующего треугольника. До свидания.
До свидания.
До свидания. Спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь будь творческим, будь ярким.